В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе хроника фемицида. На фоне убийства в Торжоле в Грузии стартовала кампания против насилия в отношении женщин. Недоколлективная безопасность. Саммит ОДКБ в Ереване закончился скандалом. Буря в пустыне. Все странности и радости чемпионата мира по футболу в Катаре. Все это, а также убийственное видео, новые подробности резонансного преступления в Абхазии, рубрики «Обзор прессы» и «Некруглый стол», возвращение опального епископа, трудный выбор нового осетинского руководства и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. На фоне убийства женщины в Торжоле, случившегося на этой неделе, в Грузии стартовала ежегодная глобальная кампания против насилия в отношении женщин. На западе Грузии мужчина облил бензином бывшую жену и поджег ее. Местные защитники прав женщин обращают внимание на участившиеся случаи сексуального насилия в отношении девочек и убийств по гендерному признаку. Мзия Пресишвили о трагедиях и их уроках.
37-летнюю жительницу городка Торжоле, мать двух несовершеннолетних детей, от смертельного преследования бывшего мужа насильника не спасло то, что ему ранее был выписан сдерживающий ордер. Он пришел в магазин, где работала его бывшая супруга, облил ее бензином, поджег и запер в подсобке, чтобы мучительная смерть ее настигла наверняка. Происшествие в Торжоле не единственный случай в криминальной сводке грузинских СМИ за последние три дня, указывающий на системные и общественные проблемы в сфере защиты прав женщин и девочек. В этот же день прокуратура сообщила о задержании мужчины по обвинению в растлении 8-летней племянницы в Самегрело. На днях в тбилисской клинике 12-летняя девочка родила ребенка. Идет следствие. А в Аджаре был задержан отец несовершеннолетней девушки за то, что тот жестоко избил ее. Так отец отреагировал на то, что заплаканная дочь поздно вернулась домой, сказав, что ее изнасиловали. Как противостоять насилию на уровне закона и восприятия в обществе стало главной темой для объединившихся в женском движении грузинских правозащитных НПО и групп активистов в первый день ежегодной глобальной кампании в борьбе против насилия в отношении женщин, говорит глава НПО Сапари Пая Патарая. На этот раз мы требуем изменения закона об изнасиловании. На сегодняшний день в нашей стране не все типы изнасилования караются законом. Женщины и девочки не защищены от сексуального насилия. Мы требуем, чтобы наше законодательство приблизилось к международным стандартам. У нас изнасилованием считается только тот случай, когда оно сопровождается еще дополнительной формой насилия, к примеру, избиением. Но секс без согласия не считается изнасилованием по нашему законодательству. К 16-дневной кампании активных действий против гендерного насилия правительство Грузии присоединилось и в этом году. Об этом сообщается в размещенном на сайтах правительства заявлении. В нем отмечается, что власти прилагают все усилия в этом направлении. Но там же есть признание в том, что в этой сфере много неразрешенных вопросов. Это тот редкий случай, когда представители власти признают наличие проблем в сфере защиты прав женщин. Но эти заявления, как отмечают правозащитники, носят формальный характер и часто походят на любимый тост грузинского застолья за матерей, жен, дочерей и просто любимых женщин. Так было и сегодня в случае заявления политиков в тбилисском Сакребуло. Там первыми отметили Международный день борьбы с насилием в отношении женщин и даже раздали оранжевые браслеты. Оранжевый цвет ООН определила как цвет надежды на мир без насилия против женщин. Тинатиль Неблошвили, зампредседателя тбилисского Сакребуло, от правящей грузинской мечты, заявила. Участившиеся случаи фемицида в нашей стране указывают на то, что каждый из нас обязан говорить и осуществлять все прогрессивные реформы против борьбы насилия по отношению женщин. Ни одна женщина не должна оставаться одна лицом с этой проблемой. Каждый из нас должен говорить о тех сервисах, которые государство предоставляет женщинам, жертвам насилия. Да, действительно, за последние годы со стороны власти были приняты законы против домашнего насилия, созданы приюты для женщин и детей, жертв домашнего насилия. При содействии ООН, Евросоюза, других международных партнеров осуществляются проекты по экономическому усилению женщин, их вовлечение в политической и экономической жизни страны, в правоохранительных органах и судебных структурах, в образовательных учреждениях проводятся тренинги для повышения знания и своевременного реагирования в сфере искоренения насилия над женщинами и детьми. «Нужно признать, что этого недостаточно», заявил сегодня замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на мероприятии, приуроченной к начале кампании «Нет насилию над женщинами».
«Не могу не отозваться на вчерашнюю тяжелейшую трагедию. Молодую женщину на рабочем месте с особой жестокостью убил супруг. Этот случай и в целом случай насилия на каждого из нас накладывает дополнительные обязательства, чтобы каждый насильник, кто совершит такое, ответил со всей строгостью закона. Мы должны сделать все, чтобы женщины в нашей стране чувствовали себя защищенными».
Замминистр Тарахвелидзе сообщил, что сохраняется высокое число выданных сдерживающих ордеров, что ведомство намеревается ужесточить систему оценки риска и пересмотреть существующие правила применения электронных браслетов, чтобы все больше женщин чувствовали себя защищенными. Выступающие сегодня на мероприятии в МВД чиновники разных профильных ведомств и политики из грузинской мечты отмечали, что им без поддержки общества не обойтись. Они призывали граждан к высокому самосознанию и ответственности, говорили о том, как важно не закрывать глаза на происходящее рядом, о том, что, к сожалению, опасность, в том числе сексуального насилия, чаще исходит от близких женщинам и девочкам людей, что это проблема во всем мире и что борьбу за права женщин нужно продолжать после завершения 16-дневной кампании. Правозащитники, в свою очередь, сегодня отмечали, что помимо формальной готовности, власти должны действовать более эффективно, не ограничиваясь лишь обещаниями. И желательно, чтобы политики-мужчины подавали личный пример. Ведь в стране на дискриминацию по гендерному признаку жалуются и женщины-политики, и должностные лица. Для женщин и девушек нет абсолютно безопасных мест. Насилие в отношении к ним остается самым хроническим, самым разрушительным, самым игнорируемым нарушением прав человека в мире. Говорится в сегодняшнем обращении Натальи Канем, исполнительного директора фонда ООН в области народонаселения. Это будет продолжаться до тех пор, пока право и выбор женщин будут считаться более низкими, чем и у мужчин, и до тех пор, пока их тела не будут считаться их собственными. Говорится в заявлении. Каждые 11 минут женщину или девочку убивает интимный партнер или член семьи, обращает внимание на плачевную статистику генсек ООН Антонио Гутерреш в приуроченном к началу кампании послании. Он напоминает правительствам стран, что после вспышки пандемии количество случаев насилия в отношении женщин и девочек увеличилось и призывает консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с этим насилием.
«Давайте вместе с гордостью заявим, что мы феминисты. Давайте навсегда оставим насилию в отношении женщин и девочек, подобающее ему место в учебниках истории»,
завершает свое послание генсек ООН Гутерреш. И сам, видимо, хорошо понимая, что этим пожеланием не скоро сбыться. Во многих странах, в том числе и в Грузии, феминист многими воспринимается как имя нарицательное, а женщинам и девочкам приходится наедине оставаться с домашними и сексуальными насильниками, что многим обходится ценой в жизнь. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Недоколлективная безопасность. На этой неделе в Ереване прошел саммит организации договора о коллективной безопасности и прошел в скандальной атмосфере. На улице участников саммита ждали протестующие, а на самом саммите критический настрой поддержал сам премьер-министр Армении Никол Пашинян, который отказался подписывать итоговую декларацию. Иракли Арагвелидзе следил за событиями.
Саммит ОДКБ в Ереване завершился скандалом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстративно отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности. Армению не устроила позиция организации по отношению к армяно-азербайджанскому конфликту. Ереван ожидал военной поддержки со стороны блока и четкой политической оценки азербайджанской агрессии, однако его предложения по тексту не были приняты участниками саммита. В итоге премьер-министр Армении отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ. Поначалу армянская сторона предложила поправки к документу, но натолкнулась на прохладную позицию президента Беларуси. «Мы решили не принимать эти два пункта, не углубляться в них», заявил Александр Лукашенко, принимающий председательство в ОДКБ от Армении на заключительной встрече глав государств в расширенном составе.
Отсутствие четкой политической оценки ситуации может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ. Поэтому, исходя из этого, уважаемые коллеги, на данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект декларации недостаточно доработан, и в данном виде совсем уважаемый. «Я не готов подписать эти документы»,
цитируют Пашиняна армянские СМИ. Несмотря на то, что декларация – это сугубо протокольный документ, его отсутствие говорит о серьезных разногласиях среди членов организации, говорит политолог Георгий Габранидзе.
«Мне понятно разочарование Армении по поводу поведения России и других членов ОДКБ. По итогам недавних боестолкновений, по утверждению армянской стороны, Азербайджан занял более 100 квадратных километров ее территории. Члены организации не только не признали этот факт, но и предложили Армении самостоятельно заняться демаркацией границ и дипломатическим урегулированием конфликта. Это вызвало серьезное раздражение общественности в Армении. Отсюда и демарш Пашиняна».
Сам саммит прошел на фоне акции протеста. По информации армянской службы «Радио Свобода», участники акции 23 ноября протестовали не только против визита Путина и Лукашенко, но и требовали выхода Армении из ОДКБ. По меньшей мере, четверо протестующих были арестованы. Как полагает Георгий Габранидзе, несмотря на спорадические протесты, Россия остается для Армении стратегическим партнером номер один. И говорить об изменении статус-кво несерьезно. Об этом свидетельствуют сегодняшние примирительные заявления президента Путина на встрече с премьер-министром Армении Пашиняном в Ереване, где он отметил, что отношения России и Армении носят союзнический характер. Имеют древние и глубокие корни. По мнению политолога, происходящее свидетельствует о том, что по большому счету Армения пока не готова к кардинальному пересмотру отношений с Россией, несмотря на демонстративно нейтральный подход последней.
«Заинтересованность и усиление роли медиатора со стороны западных стран в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией налицо. Контакты между руководителями Армении и Азербайджана состоялись как в Евросоюзе, так и в США. Это тревожит Россию, поэтому ее лидер Владимир Путин сегодня пытался в Ереване максимально задобрить Пашиняна. Впрочем, на фоне укрепления военных и экономических связей России с Азербайджаном все это выглядит малопродуктивным. Все помнят меморандум, подписанный Путиным с президентом Азербайджана Алиевым об установлении партнерских отношений. Пока рано говорить об изменении внешнеполитического вектора Армении. Однако факт, что лидер Армении Пашинян пытается диверсифицировать внешнюю повестку дня»,
говорит Габранидзе. При этом у Кремля остается все меньше возможностей влиять на своих союзников. Экономическое положение ухудшается, армия Путина увязла в кровопролитной войне в Украине. Все это свидетельствует о том, что России все тяжелее будет диктовать свои условия с позиции силы, заявил политолог. Впрочем, в Кремле и сегодня отрицали наличие проблем в этой области. Там лишь признали определенные разногласия по определенным моментам, которые не позволили подписать документ вчера. Но это не значит, что каким-то образом это ставит под угрозу существование ОДКБ, заявил сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск в первую очередь для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
На этой неделе абхазские телеграм-каналы опубликовали запись с камер видеонаблюдения убийства сотрудниками гагарской милиции Амира Кетя и ранений его друга Амара Хагуш при попытке задержания год назад. Видео отличается от описания данного генеральным прокурором самопровозглашенной республики во время слушаний по этому инциденту в парламенте. С подробностями Елена Заводская.
16 ноября исполнился ровно год со дня резонансного убийства Амира Кетия, жителя города Гагра. Второй молодой человек, Амар Хагуш, был тяжело ранен. Практически сразу эта информация распространилась по соцсетям и стало известно, что расстреливали молодых людей на трассе сотрудники гагарской милиции. Эта ситуация имела такой большой резонанс в обществе, что уже 24 ноября 2021 года депутаты парламента Абхазии собрались на внеочередную сессию, чтобы выслушать объяснение от министра внутренних дел Дмитрия Дбара и генерального прокурора Адгура Агрба. Рассказывая об этом происшествии депутатам, генеральный прокурор Адгура Агрба подтвердил, что все произошло при задержании Кетия Хагуш сотрудниками милиции. Он также пояснил.
Сотрудники милиции на трех автомашинах остановили Кетия и Хагуш с целью их задержания. Те сразу же вытащили оружие и стали угрожать им убийством.
Какое оружие можно вытащить?
У одного был револьвер наган у Хагуша, у другого был обрез двухствольный и граната Эфади. Сразу Кетя, погибший, вытащил гранату и схватился за кольцо. Это видно на камере. В это время, естественно, сотрудники милиции понимают, что есть угроза их жизни, что им не представится возможным просто взять так их задержать. Они стали их отпускать. Хагуш и Кетя стали удаляться. Удалившись на определенное расстояние от сотрудников милиции, никто из них, из сотрудников, не применил оружие. В один из моментов, когда они отходили от сотрудников милиции, это отчетливо видно на камере. Хагуш, который сегодня находится в больнице, раненый в предплечье, произвел 3 выстрела из нагана в направлении сотрудников милиции, а именно Падла и Хеце, которые находились в непосредственной близости от него. Это расстояние 15 метров. Это видно на камере. Когда это произошло, понимая, что есть угроза жизни сотрудников милиции, а я тоже именно так это оценил, и в соответствии с законом о милиции, в такой ситуации, когда есть реальная угроза, жизнь в этот момент, когда были произведены выстрелы, сотрудники милиции также применили оружие.
Однако слова прокурора и описанная им картина происшествия расходятся с той записью с камеры видеонаблюдения, которая была недавно опубликована. На видео картина происшествия совершенно иная. Здесь видно, как на трассе останавливается маршрутное такси. Из него выходят 2 молодых людей, и маршрутка уезжает. Через несколько секунд к этому месту подъезжают 2 белые машины. Первая из них останавливается совсем рядом с вышедшими из маршрутки молодыми. молодыми людьми. Из нее выбегают 3 человека. Четвертый выглядывает из этой машины. Молодые люди тут же бросаются в бегство, но успевают отбежать всего на несколько метров. А вышедшие из первой маршрутки люди открывают огонь и стреляют им в спины. Молодые люди падают и не двигаются. Позже один из них, Амир Кити, умирает. Второго, Амара Хагуш, доставляют в больницу с ранениями. Мы связались с сестрой Амира Кити. Отвечая на вопросы «Эхо Кавказа», она сообщила о том, что сотрудники милиции подозревали ее брата Амира Кити и его друга Амара Хагуш в том, что они якобы готовили покушение на сотрудников милиции. В настоящее время уголовное дело возбуждено против Амара Хагуш по факту неоконченного покушения на убийство и вооруженного нападения на сотрудников милиции. Возбуждение уголовного дела против Амира Кити прокуратура отказала в связи с его гибелью. Сестра Амира Кити считает, что произошло запланированное убийство, которое всячески оправдывается правоохранительными органами, а сотрудники милиции, убившие ее брата и ранившие друга, признаны потерпевшей стороной, так как якобы Амир Кити и Амар Хагуш напали на них и начали стрелять. «Ничего подобного нет на записи камер видеонаблюдения», — говорит она. «Там видно только то, что сотрудники милиции останавливают Амира и Омара, и они убегают, а сотрудники стреляют им в спины». У родных Амира Кети, по словам его сестры, нет никаких сомнений в подлинности этой записи, так как они видели тело брата, ее смотрел Амар Хагуш и подтвердил подлинность. Родные Амира Кити не понимают, почему сотрудники милиции, заявляя о том, что знали за 3 дня о готовящемся покушении, не предприняли иную попытку предотвратить его, чтобы Амир Кити остался в живых. На запросы «Эхо Кавказа» ответила Ирада Сангулия, помощник генерального прокурора Республики Абхазия по связям с общественностью и средствами массовой информации. Она сообщила, что прокуратура Гагарского района возбудила уголовное дело в отношении Умара Хагуш. По данным следствия, Кети и Хагуш вступили в сговор для убийства сотрудников УВД по Гагарскому району, начальника управления уголовного розыска Шванба и его заместителя Чиновника. Танава. По версии следствия, они хотели им отомстить в связи с задержанием их общего друга Атеба, который впоследствии покончил с собой в изоляторе временного содержания Управления внутренних дел по Гагарскому району. Для совершения преступления они, по словам Рады Аргун, приискали оружие с боеприпасами, которые незаконно приобрели и хранили, и направились в город Гагру.
Прибыв в город Гагра в пешем порядке, накрыв голову капюшонами, направились по улице Кабардинская, где в это время на автомашинах марки «Lexus» и «Toyota Crown» к ним подъехали оперативные сотрудники милиции с целью пресечения спланированного указанными милициями преступления. И при попытке их задержания Кети, действуя умышленно, достал из правого кармана гранату и, угрожая ее применением, схватившись за кольцо предохранителя, стал отступать назад. В это время следовавший за ним Хагуш достал барабанный пистолет и также направил в сторону сотрудников милиции, после чего, отойдя к центру проезжей части улицы Демирджипа, с целью лишения жизни сотрудников правоохранительных органов, произвел не менее 3 прицельных выстрелов, однако, промахнувшись, не смог довести свой преступный умысел до конца. С целью пресечения преступного посягательства сотрудники милиции произвели ответную стрельбу, в результате которой Кетя получил огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, а Хагуш получил ранение в область левого плечевого.
Умару Хагуш предъявлено обвинение. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 21 ноября 2023 года. А 15 июля 2022 года прокуратура направила в компетентные органы России запрос о проведении криминалистической судебной экспертизы видео и звукозаписи, которая еще не завершена. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Экс-председатель Госкомитета по информации, связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгий Кабецов обратился на этой неделе к президенту Гаглоеву с просьбой вернуть ее гостинский паспорт епископу Аланской епархии Амвросию, изгнанному из Южной Осетии президентом Бибиловым в 2018 году без права возвращения. Мурат Гукимухов следит за трудным выбором югостинской власти.
Георгий Кабецов, югостинский политик, председатель Комитета информации, связи и массовых коммуникаций Южной Осетии в 2008-2011 годах, обратился через социальные сети к президенту Гаглоеву с просьбой вернуть епископу Аланской епархии Старостильной Православной Церкви Греции, владыке Амвросию, югостинский паспорт и восстановить его в гражданстве. 18 апреля 2018 года по приказу президента Бибилова у владыки Амвросия Мифонского в миру Андриана Берда отобрали паспорт югостинские силовики на верхнем руке, когда епископ выезжал из республики и в устной форме объявили, что отныне въезд для него в Южную Осетию запрещен. По мнению Георгия Кабецова, эта история постыдная для республики, ее необходимо исправить.
И по-человечески это было сделано неправильно. И юридически незаконно, конечно же. Лишить гражданства может только суд. Не знаю, чем руководствовалось на то время руководство республики, но это было сделано в очень унизительной форме. Ну, они, в принципе, тогда привыкли делать так. Унизить человека им не составляло большой проблемы. Сегодня есть возможность восстановить справедливость. Закон. Я уже в соцсетях высказался насчет этого. Я прошу нашего президента Алана Эдуардовича, чтобы все-таки вернул гражданство Амвросию, потому что этот человек много сделал для Южной Осетии.
После изгнания епископа Амвросия в республике разразился скандал. Люди не скрывали своего раздражения. В защиту владыки выступила руководитель медиацентра ИР Ирина Гаглоева.
Человек, который столько лет здесь сеял добро, веру, мир, и в стольких людях он пробудил самые лучшие чувства. В тех людях, которые потеряли в себе уверенность, потеряли какую-то надежду, потому что все-таки трудные времена переживала наша республика. И Амвросий очень светлый человек, и вот здесь к нему здесь самое искреннее отношение, его паство было. И будет, собственно говоря, будет он здесь или не будет здесь, все равно. Можно сказать одно, что это, конечно, беспредел, издевательство. И сделали это люди, которые больше всего кричат на всех углах о Боге, о каких-то высоких материях, а сами поступают достаточно низко. Очень больно и горько это осознавать.
Властям пришлось оправдываться. Дескать, паспорт был не настоящий, это сувенир. Но подобные оправдания лишь усиливали негодование. Через некоторое время возмущения стихли, но президенту Бибилову эту историю не простили. Местные наблюдатели считают, что именно в тот день, 18 апреля, начался закат его политической карьеры. На протяжении 4 лет дорога для епископа Амвросия в Южную Осетию была закрыта. Он смог навести свою паству лишь после президентских выборов, говорит благочинный Аланской епархии отец Яков Хитогуров.
На Троицу, это вот в июне, точное число я не помню, но он был здесь. Мы вот воспользовались вот тем моментом, что угрозы ему со стороны вот прошлой власти уже не существовало. Он приехал на 3 дня и провел службы. Все люди очень радовались, все пришли, встретили его.
Владыка Амвросий встречался с президентом Гаглоевым?
Президента не было здесь, он в Москве был. Но взаимные поздравления были, и слава Богу. И сейчас у нас решается вопрос в администрации президента об урегулировании вот всех тех неувязок, которые привели к тому, что владыки запретили приезжать сюда.
Эхо Кавказа спросила отца Якова, что это было? Некая установка из Москвы или все-таки местная инициатива? Быть может, речь идет о чрезмерном рвении президента Бибилова. И он таким образом попытался продемонстрировать в Москве свою верность, незаменимость, говорит отец Яков.
Президент не должен был вмешиваться в наши дела. Тем более они шли нормально, и вот не надо было ему это. Здесь мы прекрасно сосуществовали, и Московская патриархия здесь была представлена, и Аланская православная церковь, и Грузинская епархия здесь была представлена. Мы друг другу не мешали. Кто куда хотел, туда и ходил, там и молился. По-стински, по-русски и по-грузински. То есть это такая малый Иерусалим, если можно так сказать. И если у нас канонически нельзя было вместе проводить службы, мы проводили конференции, мы здесь провели свято-георгиевские чтения совместно с Владикавказской епархией. Они нас туда приглашали. Каждый раз они приглашали нас вот в Беслан, и мы там даже служили. Все было нормально. И потом это все было разрушено вот этими гонениями.
И все-таки кто, по вашему мнению, вдохновитель гонений против владыки Амвросия?
У меня нет конкретных фактов, документов, что вот кто-то приказ этот дал. Кому это было выгодно? То есть однозначно Бибилов проиграл этим самым. Он потерял всю паству Оландской епархии. И во время выборов много это или мало, но это тоже сказалось на вот этих выборных делах по конечному итогу.
Отец Яков отмечает один момент. Чтобы попасть в Южную Осетию, владыке необходимо было получить российскую визу. Если бы за гонениями стояла Москва, то что мешало отказать ему в праве на въезд? Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. 20 из 30 преимущественно небольших стран НАТО значительно исчерпали свои военные ресурсы для поставки оружия Украине. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на представителя военно-политического союза. Собеседник газеты уточнил, что остальные страны, в основном крупные союзники – Франция, Германия, Италия, Нидерланды – по-прежнему в состоянии предоставлять военную помощь Киеву. По словам источника, в общей сложности НАТО передало Украине оружие на сумму в 40 миллиардов долларов, что сопоставимо с оборонным бюджетом Франции. Евросоюз утвердил более 3 миллиардов евро компенсации государствам-членам за их помощь Украине из Европейского фонда мира, но теперь он исчерпан почти на 90%. Эксперты «Нью-Йорк Таймс» также отмечают, что в ходе боевых действий обе стороны конфликта расходуют оружие и боеприпасы невиданными со времен Второй мировой войны темпами. Страны Запада оказались не готовы к такому сценарию. Газета приводит пример Афганистана, где войска НАТО выпускали по 300 артиллерийских выстрелов в день, не беспокоясь о противовоздушной обороне. Вооруженные силы Украины могут запускать 1000 ракет в день, и при этом они нуждаются в военной помощи и средствах защиты от российских снарядов. Сохранение независимости Украины необходимо для безопасности Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступления на съезде Международного объединения христианских демократов. По словам венгерского премьера, самое главное сейчас для Европы – отсутствие опасности со стороны России. Для этого нам нужна суверенная Украина, сказал Орбан. Вместе с тем премьер признал, что в ЕС нет единого мнения о способах решения конфликта между Россией и Украиной. По словам Орбана, Венгрия продолжит обсуждать санкции в отношении России с Брюсселем. Социальная сеть ВКонтакте заблокировала группу общественного движения «Совет матерей и жен военнослужащих». Причиной блокировки стало требование Генеральной прокуратуры России. Группа продолжает быть доступной через ВПН, а также у Совета есть каналы в Телеграме и Твиттере. «Союз матерей и жен военнослужащих» – неформальное общественное движение, образовавшееся после начала мобилизации российских резервистов для отправки на войну в Украине. Большинство его участниц – родственницы мобилизованных россиян или солдат срочной службы. Матери и жены призывников не придерживаются резко антивоенных позиций, но рассказывают о многочисленных нарушениях в ходе мобилизации, об отправке необученных мобилизованных и солдат срочников на передовую, о перебоях с поставками обмундирования и экипировки, а также о проблемах с жилищными условиями и питанием. На прошедшей неделе Совет матерей и жен провел съезд в Москве. Активистки требовали, чтобы на их круглый стол пришли представители Министерства обороны России, однако те не откликнулись. Также представительницы Совета, как и представительницы Комитета солдатских матерей, не были приглашены на встречу президента России Владимира Путина с матерями мобилизованных 25 ноября. Как выяснили независимые издания, большинство приглашенных туда были чиновницами «Единой России» и местных администраций. Сейчас в Совет входят представительства 89 городов России. Режим радикального движения «Талибан», находящегося у власти в Афганистане, поставлял технику для строительства объектов инфраструктуры для чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре. Это утверждает, ссылаясь на источники представительства «Талибана» в столице Катара Дохи, британская газета «Телеграф». Высокопоставленные представители «Талибана», живущие в Катаре, как утверждается, закупали оборудование, а затем сдавали его в субаренду компаниям, которые строили объекты для чемпионата мира. Таким образом, они заработали, как утверждается, миллионы долларов. Стоимость аренды одной единицы техники доходило до 10 тысяч долларов в месяц, при этом некоторые талибы, как утверждается, закупили до 10 машин. При этом закупки опосредованно финансировали власти Катара, которые платили представителям Талибана в офисе в Дохе крупные пособия с целью способствовать мирным переговорам, которые талибы вели в стране с США. Представители Талибана заявили «Телеграф», что не участвовали в строительстве объектов в Катаре. ФИФА статью не комментировала.
Эхо Кавказа. Новости.
Народный защитник Грузии Нинала Амджари осудила заявление главы службы по связям с общественностью Патриархии Грузинской Грузинской православной церкви Андрея Джигмаиза. Омбудсмен назвал крайне опасным комментарий протоиерея в связи с ограблением и изнасилованием, произошедшими в женском монастыре Цхрамуха в Хашурском муниципалитете. По информации агентства «Сова», Джигмаиза возложил ответственность за инцидент, в том числе и на журналистов. В соцсети Facebook он написал, что случившееся – результат скрытой и организованной антицерковной кампании, которую, по словам священнослужителя, проводят критически настроенные СМИ, теологи и эксперты. Протоиерей назвал и конкретные телеканалы оппозиционным товаре Архи, ТВ Первели и Формула. Нина Ламжари назвала эти слова спекуляцией и попыткой создать образ врага из невинных людей. Она предупредила, что такие заявления могут спровоцировать новые случаи насилия. Нонага Приндашвили, победительница чемпионата мира по шахматам среди ветеранов, который прошел в Италии. Общественный вещатель Грузии отмечает, что легендарная шахматистка завоевала этот титул 8-й раз. Нонага Приндашвили – одна из самых титулованных спортсменок в истории шахмат, выигравшая 11 Олимпиад и 5 чемпионатов мира. Нонага Приндашвили – обладательница первого шахматного «Оскара» и лауреат «Золотой пешки» Европы. Два человека погибли в результате аварии в Лагодехе. ДТП произошло поздно ночью возле села Вардисубани. 28-летний и 35-летний мужчины ехали на автомобиле. Водитель не справился с управлением, машина занесло, и она врезалась в дерево. Оба мужчины от полученных повреждений скончались на месте. В связи с происшедшим начато расследование.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхенвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Катаре набрал ход чемпионат мира по футболу. Что с ним не так и чем он все-таки, несмотря ни на что, нам запомнится? Шансы, прогнозы, первые наблюдения – все это по сложившейся традиции обсуждаем за некруглым столом с оставшими на месяц прежде всего болельщиками Ливаном Бердинишвили и Торнике Шарашенидзе.
Некруглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Мы повторяем опыт 4-летней давности, когда мы с вами обсуждали точно так же предыдущий чемпионат мира в Москве. Ливан, это не вопрос, вопрос был бы оскорбительным, это так, напоминание для слушателей. Вы по-прежнему за Бразилию.
Да, это так, тем более, что сейчас трудно быть не за Бразилию, у них хорошая команда.
Торники, я помню, что у вас был внутренний франко-германский конфликт.
Да, французы – это моя, скажем так, слабость с 1982 года. Ну, когда я подросток, я полюбил очень, ну, не совсем Германию, но очень полюбил Берлин. Ну, наверное, все-таки я на стороне французов. Так, наверное, у Батону Ливана. Раз Бразилия, навсегда Бразилия. У меня то же самое. Раз Франция, навсегда Франция.
Если сейчас Франции приходится отстаивать свои титулы, что практически невозможно, это удавалось только подопечным Ливана, немцам просто надо как-то возвращать себе статус фаворит, который они утратили в последние годы. Как вы думаете, сейчас удастся?
Я думаю, что их команда довольно слаба, потому что, во-первых, у них серьезно проблемы в защите. Им так и не удалось найти новых центральных защитников после того, как ушли Хумельс с Бойтингом. Это серьезная проблема. У них нету нападающего. У них очень сильная полузащита и очень хороший вратарь мирового класса Нойер. Но это, скорее всего, не хватит, чтобы выиграть титул.
Что помешает французам отстоять титул?
Ну, наверное, как всегда бывает, отсутствие, нехватка мотивации, наверное. Но ну, дело в том, что у французов все еще довольно молодая команда. Мбаппе очень молодой все еще. Тут проблема, скорее всего, в том, что может возникнуть дисбаланс серьезный неопытности и опыта.
Ливан, бразильцы, кажется, привезли самый сильный состав за последние годы. Что им может помешать? Как уже не раз бывало, начиная с 82-го да. года.
Традиционно им могут помешать хорошие европейские команды. Например, если на пути встретится Бельгия, это будет катастрофа. Да и французы, это головная боль в Бразилии, начиная с 86-го года. Я думаю, что у Бразилии других проблем нет. Эта команда не зависит уже только от одного игрока. Она сбалансирована. сыгранная. У них очень хорошие шансы. Они сильны как никогда, но не как никогда последние 20 лет. После 2002 года это сильнейшая команда, которую им удалось собрать.
Почему англичане, которые раз за разом привозят блестящую по составу команду, не могут добраться ни до каких вершин?
Я думаю, что англичане показали себя очень хорошо в первой игре. И я бы не сказал, что это было легко, потому что там иранская команда не такая сильная. Она оказалась сильная совсем в другом плане. У англичан обычно проблемы появляются позже. Я не знаю, почему это происходит, но начиная с 3-го, 4-го матча у них появляются проблемы. Я думаю, что они, видимо, правильно могут силы сохранить или с самого начала все тратят. То есть я думаю, что тут проблема софтверная. В смысле, что-то в программе у них неправильно. Я думаю, что тренер тоже не совсем тот, который им нужен.
Турники, по-моему, это Англия даже сильнее московской. Удастся ли преодолеть это английское проклятие?
Ну, у англичан всегда есть проблема. Даже когда они стали чемпионами мира, как вы знаете, вот тогда это ставилось под вопросом из-за судейства, был забит гол в ворота Германии в 66-м году. Я думаю, что главная проблема английской команды в том, что они варятся в собственном соку. Как правило, все они играют в собственной лиге, в английской лиге, и не совсем хватает разнообразности. И, как правило, как мы уже очень много раз видели, когда, например, английская сборная проигрывает, они сразу переходят на весы, надеясь на то, что там высокорослые англичане забьют гол головой. То есть всегда не хватает у них фантазии. Наверное, это есть самая серьезная проблема. Если посмотреть на бразильцев, на французов, у них, как правило, очень разнообразные, скажем так, стили. Они играют в разных лигах, и к этому добавляется еще то, что у французов есть очень много игроков из своих бывших колоний. Скорее всего, это очень усилие французскую сборную. А что касается бразильцев, например, ну, большинство из них играет либо в Европе, либо в собственной лиге, которая очень тоже сильна, кстати.
Иван, перейдем к футбольному вопросу. Вот очень многие жаловались, что впервые этот чемпионат как-то не вызывал такого лихорадочного ожидания, как всегда раз в 4 года. У вас было такое ощущение?
Да, да, у меня и сейчас есть такое ощущение. Во-первых, чемпионаты всегда происходили в такие времена, когда я был свободен, более-менее. Я думаю, что Катар – это худшее решение в истории футбола вообще. Дело не в том, какой там климат. И дело не в том, что там не дают англичанам пиво выпить. То есть они говорят англичанам, чтобы они перестали быть англичанами. И разные другие вещи тоже. И катарская команда, которая слабейшая на чемпионате, хотя чемпиона Азии. Я думаю, что это неприлично. В ноябре наблюдать за хорошим футболом, а потом еще будет в декабре. Но все равно через некоторое время, через неделю мы войдем в курс, и я думаю, что все-таки чемпионат тоже станет чем-то совсем необычным.
Торники, что не так с этим чемпионатом, если мы считаем, что все было так, скажем, с московским, который на самом деле был в одном пакете с катарским?
Конечно, не совсем привычно наблюдать за чемпионатом мира зимой, то есть в ноябре. Но с другой стороны, я бы не сказал, что Катар это наихудший выбор. Альтернативой были Соединенные Штаты. Это страна, которую я очень люблю, но проводить там летом чемпионат мира, это тоже ужас, потому что там очень-очень жарко. В 94-м, когда проводился там турнир чемпионата мира, там очень-очень трудно было играть из-за страшной жары и влажности, которые, как мы все знаем, наверное, очень дело привычное. Ну,
были хорроры и пострашнее. Был мексиканский чемпионат 86-го года.
Я думаю, что наилучший вариант — это северные страны. Лето, но в северных странах. Там в Германии, в Англии, в Швеции, например. Нужно учесть еще фактор климата. В страшнейшей жаре играть там очень непросто. И, как правило, там выигрывают южноамериканцы. Как в 86-м году выиграли аргентинцы, в Америке выиграли бразильцы. Наверное, климат тоже сыграл свою роль.
Не увлекается ли международный спорт, вообще международное великие шоу, вот этой политкорректностью, стремлением расширить свою значимость за счет тех, кто, ну, вообще, как бы этому шоу не всегда соответствует?
Так было с самого начала, еще со времен Авеланжа. Они пытались вовлечь, скажем так, не футбольные нации, ну, африканские страны, азиатские страны и так далее, и так далее. Но в случае с Катаром, наверное, свою роль еще сыграла, наверное, коррупция. Это тоже не секрет. Недавно вышел очень интересный документальный сериал на Netflix, который называется FIFA Uncovered. Там прямо говорится, что после того, как Катар заполучил права провести чемпионат у себя, потом Катар закупил Paris Saint-Germain-ский клуб, потом Катар закупил у французов на миллиарды евро самолеты. То есть тело тут пахнет коррупцией. Не только там политика, которые, скажем так, вот, это еще нормально, да, потому что вовлечь африканцев, азиатские страны, всех в футбол, это хорошо, но коррупция это уже другое.
Я вам тоже задам схожий вопрос. Нет ли риска серьезного кризиса в футболе? Многие говорят, что футбол должен быть без политики. Не пришло ли время поговорить о футболе без чиновников?
Да, я думаю, что около футбольной власти после этого чемпионата, особенно перед новым чемпионатом с форматом с 48 командами и так далее, вызовет новые серьезные движения. Я думаю, что к тому моменту у ФИФА и УЕФА будут новые руководители. Потому что я абсолютно уверен, что если кто-нибудь когда-нибудь тронет тех людей, серьезно тронет тех людей, которые продали чемпионат Катару, они вовлекут и новых руководителей тоже. Я абсолютно уверен, что ФИФА нет, даже я не думаю, что там есть хоть один честный человек. Коррупция уже переходит все границы. И мы уже хорошо знаем вот эту схему французо-катарскую. Но в этом плане, конечно, виноват очень крупный, бывший хороший футболист. Оказался самым-самым ярым коррупционером. Мне даже жалко называть его имени, потому что Блаттер сказал, что там была коррупция, и это был не я. Это был Платини. Очень красиво. Блаттер, кто-то, он такой, мы хорошо знаем, но Платини, как ему не стыдно, такой великий футболист. Ну, так бывает обычно, когда становишься функционером, когда вот такие огромные деньги, мы даже не можем себе представить, какие были взятки.
В связи с тем, что были про 48 команд, вот я смотрел Аргентину, Саудовскую Аравию, сенсация, но меня не покидало чувство, что что-то здесь не так. Должна ли Аргентина играть в Саудовской Аравии вообще? Ну, если будут играть Аргентина, Саудовская Аравия, один матч из 10 она обязательно проиграет. Пришелся на эту игру. Может быть, все-таки чемпионат должен быть устроен так, чтобы Аргентина играла с Германией, чтобы она не тратила время, силы и ресурсы на туда, Саудовскую Аравию, на Катар. Ну и зрители тоже не тратили свое время. А нет ли здесь какого-то противоречия? Не стоит ли вернуться к прекрасным временам, когда в чемпионате мира играли только те, кто был его в высшей степени достоин?
Я не согласен, потому что прежде чемпионата мира состоит как раз в том, чтобы там все были представлены, и что еще важнее, то, что на чемпионате мира все выкладываются до конца. Даже такие команды, как Саудовская Аравия или, например, Катар, который, я думаю, что еще покажет себя. Благодаря этому становится чемпионат всегда интересным. Если бы там играли только фавориты, то это был уже не чемпионат мира.
А мое мнение совпадает с мнением Турнике. Дело в том, что на клубном уровне я бы с вами согласился, и ведутся такие движения в этом направлении. Я солидарен с этим. Да, на клубном уровне было бы хорошо, чтобы играли только великие команды. Но на национальном уровне никто никогда не знает, что произойдет. Что касается Саудовской Аравии, они играли просто превосходно. Это же не случайный выигрыш был. Это была хорошая, очень умная игра с великолепным тренером, который нашел лечь у такой великой команды, как Аргентина. И это было поучительно, это было красиво, это было интересно. Я не говорю сейчас, как болельщик Бразилии, который всегда восхищается неудачами Аргентины, но я был за Аргентину вчера. Я все-таки хотел бы, чтобы такие команды, они дошли до определенных мест. Но саудовцы меня просто удивили, потому что они на самом деле хорошо играли.
Была хорошая разрушительная игра, так же, как и все остальные, как и Тунис.
Да. Разрушительная, да, но два гола, которые были достойны самого Месси. Это были два очень красивых и очень сложных гола. И я думаю, что это все-таки указывает на то, что футбол развивается, и я рад, что арабы заиграли так, как будто они латиноамериканцы.
В продолжение разговора о развитии футбола попробую быть еще раз апологетом ретрограда. А все ли изменения на пользу? Ну, 4 года назад с вами последний раз разговаривали, тогда еще мы не знали, что такое ВАР. Вам нравится ВАР? А нет ли риска ради буквы закона немножко пожертвовать духом закона?
Нет. ВАР – это огромный прогресс. В общем, давайте признаем, что футбол, к сожалению, очень, очень сложно, очень медленно развивался. Но мне первое первая игра в мире, но из-за коррупции, из-за там разных там блат и рот-платений, к сожалению, футбол очень отставал. И ВАР давно, нужно было давно уже ввести, чтобы избавиться от всяких там пересудов, как, например, что случилось в 1966 году. Тогда технологии не было, да? Когда англичане забыли свой знаменитый гол в ворота Германии. Но сейчас есть технологии. И давайте избавимся от всех этих пересудов благодаря технологиям, да?
Ливан, вам тот же вопрос.
Да, я думаю, что иногда с ВАРом тоже бывают проблемы, когда рука находится в офсайде, а тела нет. Я всегда не до конца понимаю вот этого ВАРа. Надо там тоже что-то надо менять тоже, потому что иногда бывают очень-очень несерьезные решения насчет руки или насчет пальца, который находится в офсайде. Я думаю, что как-то надо это... Но все равно...
Ну, здесь, скорее всего, проблема состоит в определении офсайда, а не в ВАРе, да?
Да-да, я абсолютно уверен, что тут надо что-то решать. Что касается прогресса, по крайней мере, когда мяч находится в воротах, и мяч сам говорит, что он в воротах, это превосходно.
Это не вопрос. Просто вот я смотрел ту же самую Аргентину, но были же прекрасные голы. Ну, там пол шипа выходило за границу, да, технологическую. Обычный судья до ВАРа бы ошибся и засчитал бы этот гол. Может быть, это было бы лучше?
А я думаю, что я вообще за технологии в спорте в том плане, что это все-таки лучше, чем решение судьи. То есть это хорошо помогает судье. Все равно решение принимает человек, а не технология.
Да.
Мяча. Но думают, что из этих двух голов, которые не были засчитаны, один вроде мог быть голом. Судья не ошибся бы во втором случае. На самом деле там никакого офсайда не было, наверное.
Что, гол забыли аргентинцы как-то как раз благодаря ВАРу. Там пенальти тоже был, скажем так, спорным.
Пенальти был левый, да.
Да, совершенно верно. И может быть вот эти две незасчитанные, они как-то упразднили впечатление пенальти. Но все равно вчерашняя игра показала без ВАРа, показала некий прогресс других, у маленьких команд. И Аргентина, конечно, я надеюсь, что они победят в двух остальных играх, и они пройдут вперед. Но все-таки это был хороший знак. Знак не только того, что Аргентина там сенсация, что проигрывает, но то, что маленькая страна, ну, правда, очень богатая, может чего-то достичь в футболе, это нам...
Очень хочется пожелать удачи Аргентине хотя бы ради одного Месси. Но я хотел спросить о другом. Мы этот чемпионат запомним благодаря вот этим великим именам, которые мы уже знаем, или откроются какие-то новые?
Скорее всего, не откроются новые, потому что мы всех встречем хорошо знаем. И сейчас главный вопрос, как сыграет Месси в оставшихся двух играх. Это, наверное, самый главный вопрос. Потом самый главный вопрос, наверное, будет... Что будет, например, с бразильцами, с французами, с англичанами, другими фаворитами?
Ливан, появятся какие-то новые люди? Стрельнет какой-нибудь, ну, или новый старый Рости, к примеру?
Очень может быть. Новая команда может появиться. Я не думаю, что будет новый футболист, потому что футболистов вроде мы все хорошо знаем. Но, конечно, может какой-нибудь Винисиус там проблестеть в совсем новом свете. Или Родриго из бразильцев. Но все равно мы их знаем. Но может появиться новая команда, в смысле новая Хорватия. Вот я ожидаю, что после вот этих саудовцев, я думаю, что какие-то европейцы тоже могут себя показать в новом свете. Да, ну, датчане показали себя не очень. Я думаю, что от них ничего ожидать не следует. Я никогда ничего не ожидаю от бельгийцев, потому что у них хорошая команда, но фантазии, вот о чем Турнике говорил, вот чего не хватает. У них то же самое, что и у
них. Если я правильно вас понял, ваш прогноз в том, что клуб чемпионов не расширится.
Совершенно верно. Но какая-нибудь новая команда может себя показать в новом плане.
Торненький, вам тогда тоже последний вопрос, без которого мы просто не можем закончить эту передачу. А ваш прогноз?
Я думаю, что у Бразилии есть точно хорошие шансы, потому что они должны, в конце концов, выстрелить. Это, в конце концов, Бразилия. Но я вообще не исключаю, как ни странно бы это ни звучало, чтобы англичане, в конце концов, добились результата. Потому что очень у них сбалансированная команда. Если опять мы не наткнемся на их самую главную проблему, отсутствие фантазии, они могут нас удивить. Что касается моей команды французов, ну, опять же, очень трудно повторить успех, но если смотреть объективно, французы очень хорошо сыграли, потому что сначала для них был шокирующим. Они потеряли игрока, пропустили гол, потом собрались, забили 4 гола. Это указывает на то, что у них все равно менталитет очень сильный. Это очень многое значит.
Иван?
Прогноз — финал Бразилия-Франция. И я надеюсь, что не повторится 86-й год. Тогда я сидел в зоне, нам дали показать эту игру. И я очень-очень недоволен президентом Рейганом, который потребовал, чтобы в зоне показывали футбол. Мы трачно проиграли по пенальти. Я думаю,
98-й.
Что... 98-й, да, я тоже вспомнил.
98-й я вспоминать не хочу, потому что я сидел на Старт де Франс. И после этого я решил, что на финалах сидеть я никогда не буду. Так что этот финал будет очень интересный.
Да, и... такой финал-то лучшее пожелание.
Для меня финал, потому что если проигрывает Бразилия, выигрывает Франция. Все-таки это моя любимая страна и любимая команда. Так что в Европе я за них. И если Бразилия как-то попадет до того, до финала, то я буду болеть за Францию.
Гостями круглого стола были Торенки Шарашенидзе и Леван Бердинишвили. Продолжим тему. Чемпионат начался неожиданно и для болельщиков в Абхазии. Всего 4 с небольшим года назад был предыдущий чемпионат в России, но кажется, что с тех пор минула целая эпоха. За всеобщими изменениями следит Виталий Шаря.
Помнится, как мы с приятелем ездили в июне 2018 года через границу на ПСОУ на Олимпийский стадион Фишт. Нет, билетов на матч сборных Хорватии и России, которая накануне одолела чемпиона мира Испанию, у нас не было. Да и зачем нам были нужны такие излишества, в кавычках? Просто хотелось окунуться в атмосферу мирового футбольного праздника. А сам матч, вернувшись домой, я спокойно посмотрел по телевизору. Никто тогда не знал, что вскоре весь мир будет связан по рукам и ногам, в кавычках, коронавирусной пандемией, унесшей, по официальным данным, 6 миллионов жизней, а потом без передышки начнутся военные действия на Украине, из-за которых, помимо всего прочего, ФИФА не допустила Россию на Мундиаль. Так вот, накануне предыдущих чемпионатов мира и Европы наши болельщики за много месяцев предвкушали их. В этом веке абхазские газеты и телеканалы проводили конкурс на лучшие прогнозы результатов чемпионатов. На телеканалах ретрансляции матчей сопровождались их обсуждением футбольными экспертами и рядовыми болельщиками. Нынче же, как говорится, настроение не то. Но тем не менее телеканал Абаза ТВ сразу начал ретрансляцию игр чемпионата, поскольку далеко не у всех болельщиков есть дома тарелки, позволяющие смотреть российский канал Матч ТВ. Нынче, правда, проведение конкурсов на лучшие прогнозы, обсуждений матчей на ТВ не планируется. Неясно пока, будут ли коллективные просмотры в городе, как в былые годы, в заведениях общепита на большом экране. Но болельщики в любом случае втягиваются в мировой футбольный праздник. Не забудем, что этот праздник объединяет людей из самых разных стран на планете. На днях абхазский общественно-политический деятель Астамур Какалия привлек внимание своим постом в Фейсбуке, в котором рассказывал, как он быстро нашел общий язык с тремя молодыми африканцами, которых нанимал в качестве гастарбайтеров помогать ему собирать фасоль на участке, и которые тут же сообщили ему, что завтра Сенегал играет с Нидерландами. Сегодня я позвонил Астамуру, и вот как он об этом рассказал.
Я говорю, ты откуда? Он говорит, Сенегал. И разговариваем, говорит, Сенегал, команда, футбол. А, говорит, что бомба, молодцы. А с кем играете? Оланд, говорит. Я говорю, Поланд? Нет, говорит, Оланд. Нет, Оланд, говорит, хорошо, говорит, давай, молодцы.
Но Абажа ТВ показывает.
Показывает, но, понимаете, у людей проблемы, света нету. И как-то и настроение тоже не такое, как...
Ну, вот именно, что как-то даже с трудом входишь в эту колею. Вот действительно эти все проблемы. Потом многие болели за Россию, сейчас России там нету. Хотя многие у нас и не за Россию вообще. Вот у них есть какие-то любимые команды. Кто-то там...
Ну да, кто за Италию.
Кто за Германию, кто за Францию, я не знаю. Ну, много этих африканцев там сейчас на этой бирже труда?
Немного, но они есть. А это как правило, студенты, они учатся в Москве и так далее. Но как они мне объяснили, это связано с вопросами виз. Вот визу они...
Да, да, это я знаю.
Они вот здесь на время перекантуются, так чуть на сигареты, на кофе подработают и дальше обратно возвращаются.
В этом году, рассказывает Астамур, он увлекся сельским хозяйством. В пригородном селе Дзигута начал выращивать кукурузу, фасоль, тыкву, орех, пекан. А поскольку он привык делиться увиденным и услышанным в соцсетях, в сентябре привлек внимание другой его пост о разговоре с таджиком-гастарбайтером, который помогал ему убирать кукурузу. Вот как это было.
Во время сбора он что-то смотрит по сторонам, а вот такие раскаты грома вдали, один в один, как будто бы вот приглушенная артиллерийская канонада. И он так смотрит, озадаченно хмурится, на меня смотрит вопросительно. Я уже понял, что он его на уме, но ничего не говорю. Молчу, он тоже молчит. Собираем, собираем. И он мне говорит, а Украина, говорит, Абхазия рядом, говорит. Я ему говорю, ты не переживай, говорю, между нами, говорит, большое расстояние там, в той стороне, во-первых, вообще не Украина, это другая сторона. Объясняю, кое-как объяснил ему. Он ожил сразу. Обед, говорит, надо, что мне, говорит, это же обед обещали давать.
Да, но это главное пошло. Потом мне кто-то рассказывает, что ссылался на кого-то другого. Я говорю, так это, наверное, он прочел этот пост и...
Затем мы вернулись к теме Мундиаля. Конечно, перенос его нынче на ноябрь-декабрь неожиданно отразился на многих болельщиках Абхазии, как Алия говорит.
Вечером просмотр. А если вы не успеваете ничего, вечером пришли домой, я не знаю, то есть вам надо выбирать, там, скупаться, побриться и так далее, там, или смотреть ТВ.
И все же спасибо Мундиалю, который позволяет многим вокруг отвлечься от нынешних тягостей и тревог. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.